4 минуты 9 в российской столице. У микрофона Алексей Тимофеев. Радио «Спутник» продолжает свое вещание. В студии Елена Глещинская, моя коллега, обозреватель радио «Спутник». Лен, привет.
Привет.
Ну и понятно, что речь пойдет о событиях, происходящих в Минске. Внимание к этой стране, к этой республике сосредоточено, мне кажется, все средства массовой информации сейчас пристально следят за Белоруссией. Дело в том, что там сторонники оппозиции собрались на площади независимости. По подсчетам корреспондента РИА Новости, на площади находится несколько тысяч человек. Штаб оппозиции заявил о готовности переговоров с властью, и, на мой взгляд, насколько я припоминаю, могу ошибаться, это, в общем, некая новинка. До этого они, конечно, призывали к диалогу власти, но свою готовность к переговорам мало кто высказывал.
Непонятно только, переговоров с властью или самим Лукашенко, этот, вот этот вопрос.
Это
но
тоже,
хотя
да.
бы уже готовность к переговорам, это уже шаг вперед.
Совершенно верно, да. И я тоже отмечал это для себя, что призыв даже Тихановская в своем видеообращении, да, призывая власти к диалогу, не обращалась к Лукашенко напрямую, мало того, даже не произносила его имени вслух, что, по мне, так выглядело несколько странно. Ну, в общем, сегодня, кстати, что касается Александра Григорьевича, президента, пока еще уже президента Белоруссии, сегодня прозвучало от него заявление, которое пробежало с пометкой «Молния» тоже по всем средствам массовой информации. Белорусский президент, белорусский лидер сказал, что вот пишется новая конституция страны. Это третий вариант основного закона. Первые два Лукашенко отверг.
Потому тоже что... Никто не видел. Первые два
никто
тоже
не видел.
Тоже
да,
никто тоже... не видел.
И третий никто не видит. Угу. Значит, первые два Лукашенко отверг, потому что на его взгляд они были идентичны тому, что есть. В общем, ну, давай разбираться, что, угу. что происходит.
И... По самому горячему, да?
Давай.
Собираются люди на площади независимости в Минске, не только в Минске, во всех крупных городах Беларуси. Я вижу, что на площадях собираются люди. Это, естественно, после сегодняшнего заявления ЦИК о том, что в ЦИК был ответ на жалобы, что нет причин признать выборы президента недействительным по отдельным участкам для голосования или пересчитывать на них голоса избирателей. Они считают, что жалобы — это недостаточно, нужны какие-то конкретные доказательства того, что были какие-то нарушения, иначе они не собираются пересчитывать. Вот такой вот логический тупичок. И кроме того, были жалобы на то, что комиссии не вывесили окончательные результаты после подсчета голосов. В общем, ЦИК говорит, что тоже нет никаких данных, и не будут признавать никаких действий, таких совершать они не будут. Естественно, после этого сообщения ЦИК было обращение штаба оппозиции, и люди начали выходить на площади городов. Собирались выйти с 6 часов, но вот я так понимаю, что как раз вот в это время и начали сейчас собираться.
Ну вот полтора часа назад стало известно, что Центр избирком Беларуси не располагает протоколами голосования по каждому участку. Ну тоже такое, на мой взгляд, странное.
Да, как же они тогда подсчитали?
Как читали, да. А кто располагает, если не... В общем, масса вопросов. Но еще одно новшество сегодняшнего дня в белорусском развитии заключается в следующем. Лукашенко допустил перевыборы. Правда, это должно состояться после возможного принятия новой конституции. Об этом он заявил на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей. И вот, возвращаясь к этому основному закону, к новой конституции белорусской, возможной, которая пишется, значит, Лукашенко говорит, что он готов поделиться полномочиями и спустить полномочия, властные полномочия вниз по горизонтали до райисполкомов, губернаторов и прочих.
Новая конституция, как говорит Лукашенко, должна быть принята на референдуме, а референдум может быть подготовлен за 60 дней. Это ЦИК дал информацию.
Да, а Конституция через 2 года.
А Конституция может быть подготовлена через 2 года.
Да.
А полномочия он готов уже передавать прямо сегодня, начинать, но не всем и не просто так. Ну, в общем, вот такая вот тоже не совсем понятная...
Да, не всем, не просто так, и не под давлением, и не через улицу. А так он готов, в общем.
Вот. Но через 2 года, да. И 60 дней. Ну, да. Вот примерно вот так. Компромисс, какой может быть компромисс, это парламентская республика, изменения в Конституцию такие могут быть, чтобы власть делилась, допустим, с лидером, не с президентом, с Лукашенко, а с премьер-министром. Об этом говорит политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.
Какие-то компромиссные предложения стороны власти могут быть. То есть это, да, сохранение за Лукашенко поста президента, но проведение конституционной реформы, которая сделает, ну, практически страну не президентской, а парламентской республикой, где главным действующим лицом является премьер-министр. Если со стороны власти есть недостаток переговорщиков, это Лукашенко и все, то с другой стороны лидера, собственно говоря, на той стороне нет. С кем, так сказать, заключать соглашение? Вот тут Тихановская вроде бы формально является лидером, но она не очень политически подготовлена.
Вот она является формально лидером, как говорит Владимир Шаповалов, но сегодня она заявила, что она готова стать настоящим национальным лидером и начала подготовку выборов, ну или выборов, предложений от общественных организаций и от лидеров мнений в Координационный совет по передаче власти.
Ну, знаешь, такое тоже себе заявление. Я готова стать национальным лидером. Но это,
ну, потому что у них сейчас нет никакого. Если, нет, давай будем говорить откровенно. Нет лидера.
Но даже сама формулировка «национальный лидер» все-таки предполагает, во-первых, конечно, максимальную поддержку среди электората, то есть большая часть страны должны признать тебя национальным лидером. И это не происходит, потому что ты этого захотела. И лидерство все-таки предполагает некий авторитет, который завоевывается, да, который нужно заслужить. И еще коротко там по этой конституции, вот это предложение Лукашенко, ведь он сегодня обратился, давайте, приходите, садитесь, будем вместе писать конституцию. Это обращение, на мой взгляд, к оппозиции. Таким образом, Александр Григорьевич предлагает оппозиции участвовать в политике страны. Но насколько...
Возможно. Давайте послушаем, что говорит по этому поводу в нашем эфире, сказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман.
Дело в том, что Александр Григорьевич утратил связь с большинством своего народа. Он уже неадекватен и нерелевантен запросу белорусского общества. И самое печальное, что сам он этого не понимает. Вот, судя по его выступлению на провластном митинге, он находится еще в 90-х годах и считает, что людей можно удовлетворить относительно стабильной жизнью. Но очевидно, что поколение белорусских детей, оно уже выросло в условиях стабильности и требует реализации своих политических прав. А эта реализация невозможна ровно до того момента, пока действующий президент Беларуси остается у власти. Потому что он выстроил политическую систему под один субъект, под себя самого.
Да, важно еще вспомнить, что президент Беларуси Лукашенко заявил, что он согласен с российским лидером Владимиром Путиным, он с ним одного мнения, заварушка вокруг Белоруссии не случайно, говорит президент страны.
Да, и он говорит, что в Беларуси беспорядки спровоцированы, чтобы власти оттянули своих военных на внутренние действия. Что касается силовиков и военных, то сегодня было заявление руководителя управления внутренних дел Гродненского облисполкома. Это Вадим Синявский. Он извинился перед жителями города за применением силы и сказал, что если были такие среди его подчиненных случаев, то он обещал разобраться с ними. Давайте послушаем, что говорит наш эксперт, доцент Департамента политологии финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян.
Во-первых, он пытается расколоть этот огромный, аморфный, опционный слой людей, которые выходят на улицу. Там же разные люди. Там есть пророссийские, там прозападные, там есть даже сторонники Лукашенко, которые вышли просто, чтобы дать ему щелчок за то, что он разгонял оппозицию и не сделал в стране нормальные выборы. И вторая, гораздо более важная, на мой взгляд, задача – Лукашенко пытается всех вернуть в электоральное поле. Прекрасно, в кавычках, проведенная им предвыборная кампания продемонстрировала людям, что, в общем-то, шансов сковырнуть батьку через избирательные участки у них нет. Единственное, что остается, это выходить на улицы с различными требованиями, под различными флагами, некоторые из которых могут даже не нравиться.
Да, прекрасное идиоматическое выражение «сковырнуть батьку». Можно записывать, мне кажется, в словаре фразеологизмов. О том, что сейчас происходит в Минске, нам расскажет кандидат исторических наук, политолог Юрий Павловец. Юрий Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Юрий Сергеевич, что сейчас происходит в Минске?
Ну, конкретно в эту минуту вас интересует, либо за сегодняшний день?
Нет, за сегодняшний день мы такую панораму сделали, а вот непосредственно сейчас, да.
Ну, вы знаете, сейчас из того, что я знаю и видел, сейчас главная новость – это то, что протестующие окружили СИЗО номер один города Минска, да, и сейчас там происходит массовое мероприятие, скандируют «Уходи», «Выпускай» и так далее. То есть противники фактически Александра Лукашенко сегодня впервые, наверное, за последние 7 дней решили пойти, ну, такие достаточно активные действия в самом центре Минска с точки зрения... Попытка, если не отбить, конечно, брать приступом СИЗО, я думаю, никто не будет в городе Минске. Вот, но, по крайней мере, попытаться каким-то образом надавить.
Как вы думаете, силовики будут вмешиваться или останутся в стороне?
Вы знаете, сегодня, по всей видимости, однозначно не вмешиваться не будет никто, потому что силовиков на улицах Минска практически нет. Я вам скажу даже больше. Впервые, наверное, за последние годы... В центре Минска стоит здание резиденции президента, и, как правило, там никогда нет людей вокруг него, потому что это только такое проходное место. Так вот, впервые за последнее время, сегодня там, возле прямо резиденции, стали собираться люди, там, небольшими группками с бело-красно-белыми флагами, а само здание, само оно окружено небольшим таким небольшим таким количеством ребят в форме, которые, в принципе, пока никак не реагируют. То есть никаких силовых, в принципе, моментов для столкновений пока не предвидится.
Юрий Сергеевич.
По городу Минску практически нету.
Юрий Сергеевич, вот если на прошлой неделе мы освещали, когда события в Беларуси, то больше мы говорили о забастовках на предприятиях. Как вы думаете, продолжатся ли забастовки или перейдет в какую-то другую форму протест?
Знаете, если сегодня стали объявлять о том, что будет создавать стачечные комитеты, то, скорее всего, забастовки продолжатся. Здесь вопрос заключается в другом. Сможет ли власть объяснить протестующим рабочим, что каждый день простоя, это будет фактически минус их зарплаты, и неизвестно, что будет происходить дальше с их заводами. А единственное, что хотелось бы отметить, об этом, наверное, говорят пока мало и в Минске, то есть... Теоретически издалека картина выглядит достаточно удручающе, потому что крупные предприятия действительно заявили о том, что будут заниматься бастовать, а сегодня Тихановская объявила, как вы знаете, да, призвала все предприятия к бессрочной забастовке со словами фактически о том, что необходимо нанести экономический ущерб. Кому экономический ущерб нанести, она не объяснила.
Самим себе.
В ее штабе. Да, в ее штабе не было объяснено. Но как минимум они понимают, что они делают, а понимают ли это рабочие, неизвестно. Так вот, на всякий случай, сегодня попалась информационная записка о том, что вот в интернете была, о том, что требования к власти в Белорусском металлургическом заводе, я думаю, знаете, такой есть, да, БМЗ, он один из первых, кто начал заявлять о том, что бастует. Так вот, требования к власти подписало 2000 человек, а само предприятие насчитывает там порядка 10 или 11 тысяч. Да? То есть вы должны представлять, что даже на таких крупных предприятиях нет всеобщего.
Ну, безусловно, да, это понятно. Юрий Сергеевич, вот, ну так, обхватив, что ли, да, подытожив, давайте попытаемся понять, что происходит. Вот смотрите, Лукашенко прилетел вдруг в голубом вертолете. Кино не показал протестующим, но пообщался. Сказал, что вы меня, значит, что я никуда не уйду. Но тем не менее пообщался с протестующими. Раз. Второе. Вы отмечаете, что жесткость подавления протестов тоже постепенно, если не сходит на нет, то заметно уменьшается. О чем, на ваш взгляд, все это свидетельствует? Поменялась команда советников Лукашенко, потому что многие отмечают там правильность, например, да, что вот он поехал, пообщался сам с протестующими. Но все говорят, а почему так поздно-то? А что же неделю-то надо было? Почему надо было ждать? В общем, почему происходят такие изменения?
Не неделю. Ждать надо было неделю, общаться необходимо было еще несколько месяцев назад, создавать такие же площади, создавать такие же встречи со своими избирателями, точно так же, как в свое время делала Тихановская. Что касается сейчас, ну, смотрите, впервые за 26 лет, ну, не за 26 лет, где-то, ну, порядка лет за 15-20 в Беларуси действительно массовые протесты, пускай они, может быть, не миллионные, но для белорусских властей, вообще для Беларуси это очень несвойственная вещь, которая действительно, наверное, напугала в какой-то степени власть. При этом я вам хочу отметить, что если бы, да, не жесткость, которая была проявлена в первые три дня, по всей видимости, ничего подобного бы не было. И именно, скорее всего, из этого современный официальный Минск, да, он и пытается каким-то образом сгладить нынешние протесты. Если не заморозить, то как минимум растянуть его как можно на дольше, на очень более длительный период. Потому что я вам скажу честно, как человек, который живет здесь и видит все, что происходит, на самом деле основная опасность для белорусских властей, она заключена как раз там в стачечном комитете, да, то есть в рабочих. Потому что, как правило, протестные акции, которые прокатываются по всей Беларуси, они не являются серьезной опасностью для белорусов, для властей, потому что туда приходят в основном граждане с мирными, ну, я бы, извините, скажу уже так, ненаучно, мимимишными очень часто плакатами и мнениями. Многие вообще считают, что современные акции, которые сейчас произошли, вот последняя, которая была вчера, она, наверное, пиковая с точки зрения сбора людей, и она уже превратилась не в акцию протеста, а превратилась в какое-то всенародное гуляние. Да, под бело-красно-белым флагом, но это уже другой вопрос, да, я думаю, это вопросы тоже на повестке дня. Так вот, по всей видимости, в Минске решили, ну, как минимум растянуть. Поэтому, кстати, сегодня Александр Григорьевич и заявил о том, что он готов как бы к тому, чтобы были перевыборы, но после Конституции. Да, вот такие попытки уступок минимальные, которые он сегодня говорит, свидетельствуют о том, что, скорее всего, кто-то появился в окружении президента, который все-таки посоветовал прекратить вот эту жесткость, которая была. Хотя на самом деле мне сложно сказать и сложно вообще понять, кто изначально 9, 10, там, 11, 12 августа ну, отдал такой приказ фактически начинать стрелять по гражданам, которые выставали на улице. На самом деле никакой особенной необходимости в этом на тот момент не было.
Юрий Сергеевич, позвольте, у нас остается буквально 15 секунд. Односложно, вот попрошу вас ответить. И по-честному. Белорусы могут простить Лукашенко вот эти жесткие разгоны протестов?
Белорусы могут простить абсолютно все, потому что это очень добрая, хорошая нация. Вопрос, согласится ли власть с тем, чтобы ее простили? На этот я вам вопрос ответить, к сожалению, не могу.
Спасибо большое. Кандидат исторических наук, политолог Юрий Павловец был с нами на прямой связи. Мы через короткую паузу продолжим обсуждение Беларуси.
В эфире «Радио Спутник».
Хочется, знаешь, как сказать, вслед за выдающимся внешнеполитическим деятелем Чаком Норрисом президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Беларуси и пообещал внимательно следить за происходящим. Прямая цитата. Да, ужасно, это ужасная ситуация в Беларуси, мы будем следить за ней очень пристально.
Это, причем это первый комментарий президента США по поводу кризиса в Беларуси аж через неделю после начала этих событий. Ну и вслед за ним, естественно, и НАТО тоже пообещало внимательно следить за развитием событий в Беларуси и будут следить за соблюдением гражданских прав и свободой в этой стране. И еще что сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса, он сказал, что НАТО не представляет угрозы для Беларуси. Вот так вот. Ну а в среду мы ожидаем встречу Евросоюза, посвященную в Беларуси. Источник заявляет, что собираются не признавать итоги выборов. Ранее президент Евросовета Шарль Мишель сообщил, что он как раз и созвал такую встречу. А вот в ленте пришло сообщение, в ленте новостей пришло сообщение, что он одновременно призвал не вмешиваться в дела Беларуси. Вот созвал встречу лидеров Евросоюза и призвал не вмешиваться в дела Беларуси. Вот такая вот ситуация.
Но там, насколько мы понимаем, нет ни единства ни в самой Беларуси, ни в Евросоюзе. Например, литовцы в Сейме собирали делегацию без приглашения посетить Беларусь и следить за происходящим изнутри, когда их никто не звал. Причем это решение на уровне парламента. В Польше, напомню, польский премьер тоже делал заявление и предлагал открыть вслед за сердцами границы Польши для пострадавших белорусов, в частности, для студентов и для ученых, чтобы они приезжали, и для рабочих, рабочие визы облегченные и так далее. Ну, в общем, такое вот беспринципное вмешательство. Да, есть принцип невмешательства, а здесь вот нечто другое. С нами на прямой связи главный редактор информагентства «Реалист» Саркис Цатурян. Саркис, приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствую, коллеги.
Как вы считаете, вот мне кажется, что МИД Польши вообще как будто бы работает в Беларуси. Там ежечасно новые заявления о том, что они готовы лечить пострадавших, и о том, что они готовы и то, и другое, и третье. Не кажется ли вам, что это какое-то действительно беспрецедентное международное давление?
Я бы сказал, что это в первую очередь англо-американское давление на Беларусь. Просто в данном случае британцы и часть американского истеблишмента, связанная с демократической партией, они пытаются действительно свергнуть Александра Лукашенко, и они действуют через своих, через свою агентуру, в данном случае через Польшу, через Литву. И это все логично, потому что все это как раз встраивается в проект «Междуморья», геополитический проект, целью которого является развод между Россией и Европой и создание некого клина на восточных границах Евросоюза. Поэтому, в принципе, мы, с одной стороны, наблюдаем такую критичную реакцию прибалтийских стран и Польши, а с другой стороны, Западная Европа, несмотря на то, что она тоже уже делает некие анти-лукашенковские реверансы, но она, в принципе, более терпимо относится к этой ситуации. Логика здесь очень простая. У британцев и у их союзников из Соединенных Штатов, которые работают против Трампа. Мир развивается стремительно. Британия, ее экономика и американская экономика упали сильнее, чем экономики Западной Европы и чем экономика Китая. Буквально сегодня до нашего эфира я смотрел статистику по грузоперевозкам. И вы знаете, я обнаружил очень любопытную вещь. На 70% почти выросли грузоперевозки между Китаем и Европой. И в данном контексте, почему я это вспомнил? Потому что больше, львиная доля этих грузоперевозок проходит в том числе и через Белоруссию. То есть, с одной стороны, мы видим попытку хаотизации, и логика простая. Точку входа в Евросоюз надо заблокировать, по возможности хаотизировать, организовав там, значит, украинский сценарий. А с другой стороны, они же на этом не остановятся. Дальше они будут пытаться раскачивать Казахстан.
Ну вот видите, на самом деле США не так уж открыто вмешиваются в эту историю с Белоруссией.
Да, даже Евросоюз, Трамп, в общем, тоже достаточно
держит. Ну, они, во всяком случае, санкции пишут новые.
Но обещают, еще пока обещают, до конца непонятно. Да. И насколько уж эффективный инструмент, тут это вообще можно ставить вопрос.
И мне кажется, по украинскому сценарию все-таки не будет.
Я очень надеюсь на то, что не будет украинского сценария, потому что, на самом деле, вот глобально и британцы, и часть американского истеблишмента, связанного с демократической партией, которую мы еще именуем фининтерном, вот есть такой научный термин. Вот глобально их задача состоит в том, чтобы рассорить три славянские страны, ведущие в Восточной Европе, я имею в виду в данном случае Россию, Украину и Белоруссию. Вот с украинцами, к великому сожалению, им удалось нас рассорить, а теперь они хотят нас рассорить с белорусами. Вот, не дай бог, если у них это получится, то это будет огромный геополитический урон для России, для наших стратегических интересов. В первую очередь для интересов безопасности, я уж торговлю на второй план пока переложу.
Вот я вот скажу, а вы меня поправьте, может быть, я действительно ошибаюсь. Мне кажется, что все-таки в Беларуси совершенно другая ситуация, чем в Украине. В Беларуси нет какой-то ненависти между людьми, и если им там, допустим, по каким-то причинам надоел Лукашенко, они не готовы друг друга убивать ради этого.
Ну, я думаю, что и украинцы тоже не были с самого начала готовы друг друга убивать. Но я вас уверяю, вот чем опасны такие конфликты? Внутренние конфликты, тем, что они являются внутривидовыми и очень агрессивными. То есть ситуация, при которой русские...
Но мы видим в Беларуси не агрессивный конфликт.
Пока нет. И я надеюсь на то, что силовые структуры Беларуси и в целом вооруженные силы, они будут и дальше оставаться монолитом. Потому что задача всех этих ненасильственных акций протеста, ведь упор сейчас делается именно на это, задача состоит в том, чтобы спровоцировать раскол между, с одной стороны, администрацией президента, с другой стороны, силовым блоком. То есть спровоцировать переход на сторону протестующих. Вот этого они хотят добиться. То есть перерезать каналы связи между исполнительной властью и силовым аппаратом.
Спасибо большое. Главный редактор информагентства «Реалист» Саркис Цатурян был с нами на прямой связи. Ну, наверное, можно и так сказать, но просто еще раз, да, важно, мне кажется, повторить мысль. Сигнал и конкретный приказ о жестком подавлении вот этого протеста был все-таки дан властью. С какой целью? Спровоцировать, дискредитировать или действительно запугать?
Будем следить за этой ситуацией.
Да, в этом будем разбираться. Спасибо. Говорим Елене Глещинской. Эфир на радио «Спутник» продолжается. Впереди новости. Не переключайтесь.